Гастрономии. Французский режиссер Франсуа Озон представил свой новый фильм на Московском международном кинофестивале. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. У микрофона в студии «Свобода» Андрей Шароградский. Главная тема этого часа. Россия может приостановить свое членство в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Этот договор также известен по аббревиатуре ДОВСЕ. Об этом со ссылкой на авторитетные источники в Министерстве обороны пишет сегодняшняя независимая газета. При этом эксперты полагают, что выход из договора об обычных вооруженных силах в Европе может привести к новым противоречиям между России и Североатлантическим союзом. Над темой работала Любовь Чижова.
Информация о том, что Россия может выйти из договора об обычных вооруженных силах, появилась в независимой газете накануне встречи Владимира Путина и Джорджа Буша. По данным издания, которое ссылается на источники в военном ведомстве, российский президент намерен опубликовать указ о приостановлении участия России в ДОВСЕ в ближайшее время. Но Кремль пока колеблется, сделать ли это до визита Путина в США или дождаться результатов переговоров. Пока указ не обнародован, военные инспекции стран НАТО на территории России прекращены. О сути претензий России к НАТО говорит военный обозреватель независимой газеты Виктор Литовкин.
Россия поставила перед своими партнерами ДОВСЕ определенные условия продолжения работы в этом формате этого договора. И если они эти условия будут выполнены, Россия будет участвовать. Если не будет выполнен, видимо, выйдет. Россия не устраивает сейчас многие вещи. Было на чрезвычайной конференции в Вене, созванной по требованию России, было озвучено 6 таких главных пунктов. Ни одна страна НАТО не ратифицировала адаптированные ДОВСЕ. Что такое адаптированные ДОВСЕ, чтобы было известно? ДОВСЕ заключался во времена, когда существовал блок НАТО и блок Варшавского договора. Квоты вооружений тяжелых, то по танкам, боевых бронированным машинам, артиллерийским орудиям, самолетам и вертолетам боевым, были распределены равномерно. Ну, условно говоря, 20 тысяч танков на той стороне, 20 тысяч на этой. Важно, что когда Варшавский договор исчез, и страны из восточного, так называемого, блока перешли в западный блок, то превосходство НАТО по сравнению с Россией увеличилось где-то в 3-4 раза по танкам, по артиллерийским орудиям, по боевым бронированным машинам, самолетам и вертолетам. И Россия сегодня требует от НАТО сокращения своих потенциалов, которые они приобрели вследствие расширения НАТО на восток. Мы не говорим, что НАТО собирается нападать на Россию, но если вы не собираетесь нападать на Россию, то зачем вам такие огромные потенциалы, сконцентрированные на границе с Россией, которые в 3-4 раза выше российских? Давайте уменьшите свои потенциалы, ну хотя бы до двукратного преимущества перед Россией. В России будут военные, будут спокойны. Если НАТО признает правоту России и пойдет навстречу ее требованиям, то договориться удастся. Если нет, то, к сожалению, России придется выйти из договора и заниматься укреплением своей безопасности с учетом сложившихся обстоятельств. Будет ли сотрудничество идти только в тех направлениях, которые выгодны для России?
Информация о возможном выходе России из ДОВСЕ совпала по времени с визитом в страну генерального секретаря НАТО. Ябде Хоопс-Кефер в эфире радио «Эхо Москвы» обсудил основные противоречия между Россией и НАТО со спикером Совета Федерации Сергеем Мироновым. Речь шла и о размещении противоракетных баз НАТО в Польше и Чехии.
Радиопартнерски размещать системы составных сил, стратегических ядерных сил штатов в Европе, совсем рядом с границами России, когда мы не видим угрозы. Вы говорили сегодня о гипотетической угрозе со стороны Ирана. У Ирана нет таких ракет, которые бы долетели до Европы. И в этой связи позиция россиян и моя, я и разделяю, я вижу в этом угрозу национальной безопасности России.
Я не Эйнштейн, и меня не учили как Эйнштейна. Но я знаю, что когда у нас будет 10 ракет-перехватчиков в Польше, а именно об этом идет речь сейчас на переговорах между США и Польшей, если они будут находиться в Польше, а РЛС будет находиться в Чехии, то это не будет никак влиять на возможности России, никоим образом это не будет влиять.
Извините, ради бога, я хочу вам задать прямой вопрос. А вы знаете о тактико-технических данных этих ракет? Вы знаете, что они могут иметь две цели – земля-воздух и земля-земля? А дальность у них вполне большая – 2 минуты подлета и и они на территории России. Мы не можем это исключать.
Я не думаю, что отношения у нас ухудшаются. Мы должны провести большую работу, и я не думаю, что мы враги. Есть, конечно, у нас различия во мнениях. Эти различия могут быть фундаментальными, но, тем не менее, восприятие НАТО и в России, наверное, сильно разнится, и восприятие России в странах НАТО тоже разнится. Мы, конечно, были врагами, когда мы удрожали друг другу, но этот период закончился.
Независимый военный эксперт Александр Гольц считает, что в вопросе выхода из договора об обычных вооружениях Россия предъявляет западным партнерам заранее невыполнимые требования.
Россия вполне может предпринять такой демарш, потому что уже некоторое время угрожала этим. На чрезвычайной конференции по Давсе, прошедшей недавно в Вене, Москва предъявила абсолютно невыполнимые требования к своим партнерам по странам НАТО. В частности, она потребовала, чтобы военный потенциал НАТО был сокращен практически втрое до уровня России, и тем самым была компенсирована наращивание НАТО за счет двух волн приема новых стран. Совершенно невозможно, и эти требования нереалистичны. Они были предъявлены, исходя из неких политических соображений. Так что вполне вероятно, что Россия может предпринять такой демарш, и вот эта утечка, которая произошла, на мой взгляд, имеет вполне определенный смысл. Поднять ставки накануне встречи президента Путина и Буша с тем, чтобы Буш мог представлять, чем ему грозит несогласие с Россией.
Кто теряет больше от выхода России из ДАВСЕ, Россия или НАТО?
Да, в общем-то, никто. ДАВСЕ был важен, когда было противостояние между Варшавским договором и НАТО. Сейчас более или менее очевидно, что это один из таких небольших якорьков, которые добавляют стабильность в Европе. Что в результате, если Россия выйдет из ДАВСЕ? У нее нет резервов финансов для того, чтобы нарушить положение ДАВСЕ и, скажем, превысить те лимиты, которые установлены России в рамках этого договора. Трудно представить, что Россия каким-то образом имеет возможность нарушить фланговые ограничения, перебросить танковую дивизию в Калининградскую область. Во-первых, это не имеет смысла, а во-вторых, это довольно большие финансовые траты. Вероятно, Россия может отказать представителям стран-партнеров в контроле в посещении воинских частей. Проблема же в другом. Адаптированный ДАВСЕ – это символ того, что никто не готовит в Европе внезапного нападения друг на друга. Вот Россия считает, что для нее реализация этого договора несправедлива. Кто-то собирается что-то предпринять или делает вид, что так считает. Отношения России и НАТО вновь переводятся на уровень противостояния.
Говорил независимый военный эксперт Александр Гольц. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Российском фонде федерального имущества в Москве идет обыск. Как сообщает Министерство внутренних дел, обыск проводится в рамках расследования дела о растрате государственных средств. В Назране обстреляна машина группы оперативного реагирования МВД России. Один офицер ранен. В Веденском районе Чечни при взрыве бомбы ранен военнослужащий контрактник. Жертвами терактов в Ираке сегодня стали по меньшей мере 40 человек. Среди погибших много полицейских. Нападения были совершены смертниками. Пхеньян подтвердил получение 25 миллионов долларов, которые Соединенные Штаты в течение почти двух лет блокировали на его счетах в банке Макао. Апелляционная палата Кишинева отказалась освободить из-под стражи бывшего министра обороны Молдавии Валерия Пассата. Тем самым отклонена жалоба адвокатов, настаивавших на освобождении подзащитного по состоянию здоровья. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. темы сегодня. Владимир Путин проводит встречи с лидерами балканских стран. Поставки энергии из России в Европу, экономическое сотрудничество или политическое давление. Тбилиси предлагает Москве новую схему урегулирования конфликта вокруг Южной Осетии. Согласится ли Россия прекратить поддержку режима Эдуарда Кокойте? Генеральный секретарь НАТО на переговорах в Москве и Петербурге. Почему не удается согласовать позиции по спорным вопросам? И еще одна тема. Самолетом нескольких российских авиакомпаний запрещены полеты в страны Европейского Союза. Как это скажется на планах туристов, отправляющихся на отдых в Европу? Итак, все эти темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас в студии «Свободы» мой коллега Владимир Тольц, который сегодня подготовил обзор публикации в европейской печати. Владимир, здравствуйте. Итак, с какой темы начнете?
Здравствуйте. Ну, прежде всего, это итоги саммита Евросоюза, состоявшегося на прошлой неделе в Брюсселе. Об этом пишут все серьезные европейские газеты, да и желтая пресса тоже. И прежде всего, я хотел бы процитировать высказывание о брюссельской встрече одного из ее участников, Романа Проди, опубликованное в итальянской газете «Република». Проди говорит: «За много лет я никогда не видел так болезненно четко, что существует две Европы. Одна представляет большинство, верит нам и хочет идти вперед. Вторая преследует цели ослабления роли Евросоюза как цель национальной политики. Хорошо, что обе эти Европы, несмотря ни на что, остались вместе. Но тот факт, что они существуют, вызывает у меня глубокую грусть». В «Республике» Проди дал необычно жесткую для интервью политиков такого ранга характеристику поведению своих партнеров по брюссельской встрече. Тони Блэру, который выступал против хартии фундаментальных прав, в то время как именно от Великобритании Европа получила в дар эти права, начиная с Великой хартии вольности, своему польскому коллеге Качинскому, который спорил с Проди. Но, однако, по мнению Проди, несмотря на все эти разногласия, на этом саммите стало очевидно, что Европе удалось прийти к достижению соглашения. И этот настрой, говорит Проди, мы должны поддерживать любой ценой. Британская «Гардиан» тоже считает: в итоге брюссельского саммита Европа достигла соглашения и объединилась. А вот другая британская газета «Таймс» утверждает, что брюссельский договор доказал, Европа не в силах залечить самые глубокие раны, и называет этот договор лоскутным. «Таймс» пишет: «Договор, заключенный в эти выходные в Брюсселе, это портрет Евросоюза в будущем. Он запутанный, он полон внутренних противоречий, а его важное положение, сформулированное амбивалентно, наверняка не бесспорно с юридической точки зрения. Он хорошо отражает те общие черты, которые есть у 27 членов Евросоюза, а их не так много, как кажется по официальным речам, и сейчас становится еще меньше». По мнению французской «Либерасьон», брюссельский договор по существу основан на принципе реальности. Идея проведения новых всеобщих переговоров нереалистична, а на результаты нового референдума по меньшей мере нельзя полагаться.
И, Владимир, не так много времени у нас осталось, все-таки российские темы, что интересно.
Но они сегодня, прежде всего, экономические, связаны в значительной степени с Британией, освещаются поэтому, прежде всего, в британских газетах. «Гардиан» пишет, что British Petroleum уходит из России. Речь идет о том, что после нескольких месяцев давления со стороны Кремля British Petroleum сдалась и согласилась продать свою долю в Кавыкцинском газовом месторождении «Газпрому». За это BP получит около 700-900 миллионов долларов. «Гардиан» напоминает, что российские власти неоднократно обвиняли ТНК BP в нарушении условий выданной лицензии, а в июне Путин твердо дал понять, что вскоре BP потеряет контроль над месторождением. Ну, сказано, сделано. Другой пример – это русско-британские отношения, освещаемые в Financial Times. газеты сообщают, что Уильяму Браудеру, исполнительному директору инвестиционного фонда, управляющего крупнейшим российским портфелем иностранных ценных бумаг, запрещен с ноября 2005 года въезд в Россию на основании положения, которое позволяет не допускать въезд в Россию иностранцев в интересах государственной безопасности.
Спасибо, Владимир. Сегодняшний обзор публикации в «Европейской печати» подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Владимир Тольц. В Москве 16 часов 21 минута. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас еще об одной важнейшей международной теме. Сегодня премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас встречаются в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейхе, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа. Израиль демонстрирует готовность помочь движению Фатх, которое возглавляет Аббас, добиться урегулирования нынешнего кризиса в палестинской автономии, передает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
За день до саммита в Шарм-эш-Шейхе глава палестинской администрации Махмуд Аббас заявил, что получил заверение из Вашингтона и Иерусалима в том, что Израиль готов способствовать прогрессу на саммите. Аббас сделал это заявление после переговоров в Амане с иорданским королем Абдаллой, который также будет участвовать в четырехсторонних переговорах. «Теперь остается воплотить их в жизнь», — сказал Махмуд Аббас. Израильский кабинет принял решение разморозить фонды. Завтра на встрече с палестинским президентом Махмудом Аббасом премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обсудит пути перевода этих фондов новому палестинскому правительству. Это само по себе большое изменение, сообщила журналистам пресс-секретарь израильского правительства Мири Эйсин. Речь идет о сотнях миллионов долларов, которые Израиль от имени палестинского правительства взимал в виде таможенных сборов за товары, ввозимые в палестинскую автономию. Израиль заморозил передачу этих денег полтора года назад, когда в результате выборов в палестинской автономии к власти пришел Хамас. Тогда Хамас отказался признать право Израиля на существование и отвергнуть террор. Вдобавок будут обсуждены вопросы, связанные со свободой передвижения, значительными изменениями качества жизни палестинцев, в первую очередь на Западном берегу, и очень возможно, что со временем и в секторе Газа. Тем не менее, с Хамасом сотрудничества не будет, сказала пресс-секретарь правительства. Вместе с тем, по сообщениям, глава израильского правительства Эхуд Ольмерт сказал членам кабинета, что не стоит ожидать какого-либо прорыва на переговорах. Иорданский король Абдалла, тем не менее, призвал стороны не упустить шанс наметить сроки возобновления палестино-израильских мирных переговоров. Бывший палестинский премьер Исмаил Хания выступил в секторе Газа с осуждением предстоящего саммита. Напомню, что Хания, один из лидеров радикальной группировки «Хамас», был лишен полномочий премьера и отправлен в отставку вместе со своим правительством, указом главы палестинской администрации Махмуда Аббаса. Аббас принял решение распустить правительство, в котором доминировал «Хамас», после того, как силам этой группировки удалось захватить власть в секторе Газа. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 16 часов 24 минуты. Экологическая организация Greenpeace объявила о начале реализации проекта «Чистая Нева». Петербургское отделение Greenpeace проводит собственные исследования качества воды в реке и в стоках предприятия, а также отслеживает аварийные сбросы в Неву неочищенных стоков и сообщает эту информацию горожанам и городским контрольным структурам. Только что были представлены результаты первого такого независимого исследования. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Только в черте Петербурга официально существует 375 прямых выпусков сточных вод, не проходящих очистку, и более 1000 выпусков ливневой канализации. Большая их часть находится на притоках Невы, из которых самая грязная – Охта. Городские власти признают существование проблемы, поэтому была разработана программа, в соответствии с которой до 2015 года все сточные воды должны очищаться. Сейчас, по официальным данным, 15% сточных вод попадают в Неву напрямую, минуя очистку. Сооружения. Хотя руководитель петербургского отделения Greenpeace Дмитрий Артамонов приводит совсем другие цифры, также взятые из официальных документов.
По поводу 15%, к сожалению, эта цифра, которая действительно очень часто озвучивалась, она не соответствует действительности. По официальным отчетам за 2006 год около 40% загрязненных сточных вод сбрасывается в Неву, в Невскую губу и в притоки без очистки.
В Greenpeace считают, что мониторинг, который проводится государственными органами, недостаточен, а зачастую информация о проведенных исследованиях не предоставляется.
мы обратились в Росгидромет, Роспотребнадзор и Комитет Санкт-Петербурга по охране окружающей среды. Все они в каком-то виде занимаются мониторингом состояния качества воды. Хотя официально, с точки зрения как бы, закона и положений, эта обязанность лежит в первую очередь именно на Росгидромете. Только Комитет Петербургский по охране окружающей среды сообщил, что они готовы нас ознакомить с этой информацией. Росгидромет и Роспотребнадзор посчитали, что они не обязаны предоставлять такую информацию, что она является внутренней, и письменно нам в этом отказали. Каким образом эта информация может быть засекречена, я абсолютно не понимаю. Она не может быть отнесена ни к военной, ни к государственной, ни к коммерческой тайне. Эта информация собирается за счет средств бюджета, то есть за счет наших налогов. Мы в ближайшее время обратимся в прокуратуру по факту отказа в предоставлении экологической информации и будем до конца добиваться, чтобы эта информация все-таки была предоставлена.
Для того, чтобы горожане обладали реальной информацией о загрязнении Невы, являющейся пока единственным источником питьевой воды для мегаполиса, Гринпис решил осуществлять свой проект. В ближайшее время по Неве начнет курсировать специально оборудованная лодка Гринпис, которая в том числе будет отслеживать и аварийные сбросы, большинство из которых пока остаются безнаказанными. Результаты всех исследований будут публиковаться на специальном интернет-сайте safe-neva.ru, где уже размещены первые данные, рассказал Дмитрий Артамонов.
Мы провели рейд вдоль всей Невы, от Ладожского озера до Финского залива, и фиксировали стоки загрязненных сточных вод. Всего около 200. Конечно, это не полное количество, потому что, во-первых, мы не заходили во многие притоки, а во-вторых, в городе большая часть стоков находится под водой, и их не так просто обнаружить. Отобрали пробы около Выборгской набережной, около одного из стоков, для того, чтобы просто хотя бы первоначально оценить уровень загрязнения. Там были обнаружены превышения концентрации по марганцу и меди в десятки раз. Уже в этом году мы отобрали пробы рыбы. Мы просто купили 3 образца рыбы у рыбаков, которые ловят прямо на Неве, и купили 2 образца корюшки. И отправили их на исследование.
А куда вы их отправили? Какая лаборатория?
Одна из наиболее серьезных лабораторий России, НПО «Тайфун», она входит в структуру Росгидромет. Она находится под Москвой. В 2 из 3 рыб, которые мы отбирали, которые обитают постоянно в Неве, превышенные нормативы по содержанию мышьяка. Но, честно говоря, нас даже больше беспокоит уровень содержания полихлорированных бифенилов. Это достаточно ядовитые вещества, которые входят в 12 наиболее опасных стойких органических загрязнителей и схожи с диоксинами. По европейским нормативам, к сожалению, вся невская рыба оказалась непригодной к питанию. И если бы она продавалась в любой стране Евросоюза, она была бы изъята из продажи. У нас не было возможности брать пробы на диоксины, они достаточно дорогостоящие, поэтому те цифры, которые мы обнаружили, а это превышение где-то на 30% нормативов, они являются даже неполными. На самом деле ситуация еще хуже, мы не можем сказать, насколько. То, о чем мы можем говорить однозначно на основании этих исследований, то, что не стоит употреблять в пищу рыбу, которая выловлена в городе. Мне сложно говорить о рыбе, которая вылавливается в верхних частях Невы. Возможно, что там она более безопасная.
Гринпис призывает всех петербуржцев и жителей Ленинградской области подписать обращение к губернаторам Петербурга и области с требованием обеспечить уже к 2010 году полную очистку всех сточных вод, организовать полноценный экологический контроль и прекратить транспортировку нефти по Неве. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов по московскому времени в эфир выйдет передача «Время гостей». Сегодня гость нашей студии, издатель независимой газеты, профессор Константин Ремчуков. С ним будет беседовать ведущая сегодняшнего выпуска программы «Время гостей» Анна Качкаева. Ну, а сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Российском фонде федерального имущества в Москве идет обыск. Как сообщает МВД, обыск проводится в рамках расследования дела о растрате государственных средств. НАТО понимает обеспокоенность России размещением элементов американской ПРО в Европе и готова к диалогу по этому вопросу, заявил генеральный секретарь Североатлантического союза Ябды Хоупсхефер. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Схефер предложил российской стороне проинспектировать запланированные к установке в Польше 10 ракет-перехватчиков. В Назране обстреляна машина группы оперативного реагирования МВД России. Один офицер ранен. В Веденском районе Чечни при взрыве бомбы ранен военнослужащий контрактник. Жертвами терактов в Ираке сегодня стали по меньшей мере 40 человек. Среди погибших много полицейских. Нападения совершены смертниками. Пхеньян подтвердил получение 25 миллионов долларов, которые Соединенные Штаты в течение почти 2 лет блокировали на счетах в банке Макао. Апелляционная палата Кишинева отказалась освободить из-под стражи бывшего министра обороны Молдавии Валерия Пассата, тем самым отклонена жалоба адвокатов, настаивавших на освобождении подзащитного по состоянию здоровья. В Стамбуле открылся саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества. На 15-ю юбилейную встречу прибыли главы 12 стран-членов организации, в том числе лидеры России, Украины, Молдавии, Румынии и Азербайджана. В Камбодже потерпел катастрофу самолет Ан-24, выполнявший чартерный рейс. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 22 человека. Среди пассажиров – граждане Южной Кореи, Чехии и Камбоджи. Нескольким российским авиакомпаниям запрещено с сегодняшнего дня летать в страны Европейского Союза в связи с неисполнением требований Ространснадзора и Европейской комиссии. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 25 июня.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
29 июня 1999 года. Совет Федерации одобрил отправку российских миротворческих сил в Косово. Мнение президента Северной Осетии Александра Дзасохова.
Если мы действительно считаем, что наше государство занимает весомое место в международном сообществе, то мы должны отвечать на вызовы судьбы. Мы бы просто потеряли даже с экономической точки зрения все, что мы имеем на Балканах. А мы все-таки туда газ поставляем, мы там много строим. Сейчас будут восстановительные программы. Кто бы нас взял в союзники туда? А сейчас все-таки будут крупные контракты.
Корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров взял интервью у 2 членов Совета Федерации.
Готова ли Москва из своего бюджета выделить на финансирование контингента деньги?
Я голосовал за ввод контингента.
У микрофона председатель Московской городской думы Владимир Платонов.
Как это будет? Бюджетные, внебюджетные фонды? Мы всегда изыскивали возможность через небюджетные фонды помогали военным.
Губернатор Красноярского края Александр Лебедь.
Будет ли этот контингент управляемым? Как будет обеспечено материально-техническое обеспечение? Из каких источников он будет финансироваться? Но я лично не верю, что 10 июня 2000 года российский контингент выйдет за пределы Югославии. Я совершенно точно знаю, что албанское население к российским военнослужащим относится предельно враждебно. Вот это враги. Я совершенно точно знаю, что там будет стрельба. И нельзя исключить покойников и коллег, поэтому должна быть простроенная заранее система социальной защиты.
Скажите, сегодня финансовый вопрос, пожалуй, самый главный. Где взять деньги?
Я этот вопрос поставил. Со слова Христенко, деньги у него есть. Потому что Министерство обороны сегодня надо не призывы «Ура, да здравствует вперед», а сказать конкретно, вот сумма.
Вот ради такого политического шага вы готовы из бюджета своей области, своего края
случае.
Дать что-нибудь?
Ни в коем случае. Никакой тут патриотизм. Ни копейки.
Вы скажите, сколько нужно все-таки войск, чтобы Россия смогла контролировать ситуацию в той зоне, которую, значит, ей предоставят.
НАТОвский контингент – это 40 тысяч. В идеале надо аналогичный, паритетный контингент. Но это невозможно. Принято решение – 3616. Все, больше не будет.
Эти люди способны выполнить свою задачу?
Разумеется, нет.
Так что же будет тогда?
Ну, будет надувание щек, символическое присутствие. Что их распределили по 4 зонам. Они между собой не увязаны. Вопросы материально-технического обеспечения, они вообще отданы на откуп обстоятельств.
Получается, что вы голосовали за надувание щек, так можно сказать?
Да, политических щек, я лично.
Формирование российского миротворческого контингента происходило на сугубо добровольческой основе. Первый самолет с российскими военными приземлился в Приштине 26 июня. Радио «Свобода», 25 июня 1999 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А панораму культурных событий сегодня представит мой коллега Петр Вайль.
В понедельник 25 июня отмечается 60-летие первой публикации дневника Анны Франк, книги, оказавшей исключительное влияние на мировое общественное мнение в преодолении феномена нацизма. Анна Франк родилась в 29 году во Франкфурте в еврейской семье, которая перебралась в Амстердам с приходом Гитлера к власти в Германии. В 1940 году немецкие войска оккупировали Нидерланды, и через 2 года семья Франк была вынуждена переселиться в убежище. Там Анна начала вести дневник в форме писем к вымышленной подруге. 1944 году обитатели убежища были по доносу арестованы. Анна Франк умерла в марте 1945 года на 16-м году жизни в концлагере Берген-Бельзен. В 1947-м дневник был опубликован впервые и с тех пор переведен на множество языков. По-русски он вышел с сокращениями в 1960 году в переводе Риты Райт-Ковалевой с предисловием Ильи Эренбурга. В Амстердаме в ознаменование 60-летия первой публикации книги устроены два симпозиума. Швейцарские родственники семьи Франков передали фонду Анны Франк свои архивы. Церемония прошла на канале Принценграхт, где находилось убежище. В Милане прошел показ мужской высокой моды, на котором наибольшее внимание привлекли коллекции Джанфранко Ферре и Версаче. Знаменитый дизайнер Ферре скончался от инсульта 17 июня. Успеху коллекции Версаче способствовал новый консультант сектора мужской одежды и аксессуаров Александр Поохов, недавно приглашенный Донателло Версаче. Поохов – единственный успешно работающий на Западе дизайнер из России. 10 лет назад он обосновался в США, где в 2000 году основал собственную марку «Коук». Брат и сыновья покойной Дианы Спенсер, принцессы Уэльской, публично высказали опасения, что жизнь и смерть Дианы превращаются в предмет торга и наживы. В канун десятилетия ее гибели 31 августа 1997 года уже сейчас прилавки книжных магазинов и газетных киосков переполнены историями о подробностях личной жизни и обстоятельствах безвременной смерти Дианы. Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон обратилась с открытым письмом к президенту Финляндии Тарье Халонен. В нем Андерсон призывает к закрытию звероферм, на которых разводятся на мех пушные звери. Она пишет: «Я горжусь финскими корнями своей семьи, но удручена тем, что в Финляндии убивают лисиц едва ли не больше, чем в любой другой стране мира».
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил Петр Валь.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В рамках проходящего сейчас Московского международного кинофестиваля состоялась гала-премьера фильма «Ангел» знаменитого французского режиссера Франсуа Озона. На премьере фильма и пресс-конференции. После него побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
«Ангел» — это сказка о нахальной Золушке с разбитым сердцем в доведенных до сверхкича интерьерах псевдоголливудского модерна. Главная героиня — честолюбивая девочка из английских низов, которая в начале XX века становится знаменитым автором дамских романов и одной из первых леди гламура, напоминая то Элвиса Пресли, то Анастасию Волочкову. «Ангел» прекрасно живет воображаемой жизнью и дурно заканчивает жизнь настоящую. Франсуа Озон снимал фильм по роману Элизабет Тейлор 1949 года. Вообще, фильм «Ангел» имеет в виду не Англию начала 20 века, а то, как ее представил бы золотой век Голливуда. В романе героиня карлица и лесбиянка, довольно отталкивающий персонаж. Мне же казалось важным показать не только ее банальность, но и очарование. В фильме она становится кем-то вроде Скарлетт О'Хара. Кино – искусство соблазнения, основанное на зрительном удовольствии. Сопереживать легче кому-то красивому. Я ориентировался не на английское кино, а на тех европейских режиссеров еврейского происхождения, кто в 30-е и 40-е годы по вине нацистов уехал в Голливуд и снимал там самое блестящее кино – Любич, Билли Уайлдер, Минелли. «Ангел» – не лучший образец для подражания. Она живет в выдуманном мире. У любого творца есть такой соблазн, но это прямой путь к внутренней разрухе. Для творца фестивальной премии, например, это очень соблазнительно, но это действует как парализующий газ. «Ангел» получает все премии и призы, и это останавливает ее развитие, а для художника нет ничего более страшного. Чтобы не впасть в это состояние, я снял после фильма «Восемь женщин» совершенно противоположное кино, чтобы от меня не ждали «Восемь женщин 2, 3 и так далее. Это же смерть творчества. Когда я прочел роман Элизабет Тейлор, я влюбился в ее персонаж, Энджел. Она чудовище, но она впечатляет так, что в нее нельзя не влюбиться. Настоящая роковая женщина эпохи Фин де Сакль. Она и предвестница феминизма. Она смогла зарабатывать на жизнь себе и семье, смогла воплотить свой талант и превзойти мужчин. Ее проблема в том, что она продолжает лелеять мечты маленькой девочки, перестает развиваться и терпит крах. Главную женскую роль в фильме исполнила английская актриса Ромола Гарей. Шарлотта Рэмплинг играет роль второго плана. Это уже четвертый фильм, в котором ее снимает Франсуа Озон. И, по его словам, из фильма в фильм у них устанавливаются магические связи. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
24 июня 1812 года началась Отечественная война России против Франции. Эту войну в Европе принято называть русской кампанией Наполеона. Дата стала темой нескольких комментариев, эссе в русском интернете в последние дни. Об одной из таких сетевых публикаций мой коллега Александр Гостев в рубрике «Политика онлайн».
Стратегическая беспомощность Наполеона именно в этой кампании просто поражает, пишет петербургский публицист и писатель Лев Усыскин в материале под заголовком «Провальное предприятие императора Наполеона» к 195-летию начала войны 1812 года, опубликованном сайтом Polit.ru. Автор текста напоминает.
На протяжении всех пяти месяцев войны его противник обладал стратегической инициативой, навязывая французскому императору последовательность и характер предпринимаемых действий. Так было в начале, когда русские не дали разбить свои армии по частям. Так было и после Смоленска, когда они всякий раз уходили от, казалось бы, неизбежного генерального сражения, успешно завлекая врага туда, куда он первоначально идти не собирался, ни при каком обороте дел. Так было и на Бородинском поле в ходе генерального сражения, похожего на лобовое столкновение двух паровозов, в котором великий французский полководец ни в чем не смог явить свой общепризнанный тактический гений.
С самого начала все происходило не так, пишет Лев Усыскин. По его мнению, одна из главных ошибок Наполеона в 1812 году заключалась в том, что он воспринимал всю кампанию как противостояние не держав, но себя и русского императора Александра I.
Ключ к объяснению – это противоречивый культурный бэкграунд этого человека. С одной стороны, он был новатором, очень талантливым менеджером, талантливым военачальником, талантливым руководителем государства. Но при этом это был человек провинциальный, человек, видимо, с дефицитом какого-то образования. Начиная войну с Россией, он как бы воевал с российским императором. Но то, что в России это не только русский император, как-то Наполеону даже в голову не приходило.
Все могло быть по-другому, если бы другим был император французов.
Начиная войну в России, Наполеон имел в своем распоряжении разом несколько атомных бомб, с очевидностью способных повлиять на ситуацию, изменив ее коренным образом, даже без прямого использования военной силы. Бонапарт взорвал лишь одну из них, самую слабую, наводнив западные губернии Российской империи поддельными русскими ассигнациями. Куда серьезнее была вторая бомба. Наполеон мог подвергнуть сомнению права царя Александра на престол и тем внести раскол в русское общество. Поводом, разумеется, должно было стать совершенное Александром отцеубийство, свержение Павла I 23 марта 1801 года. И, наконец, третья бомба разнесла слабо русское общество вдребезги. Стоило лишь французскому императору сделать в России то, что было сделано им в Пруссии и Польше. Объявить об освобождении крепостных крестьян, а заодно отменить иные формы политического неравенства. Ограничения, налагаемые на евреев, других иноверцев и инородцев. Надо ли пояснять, что вторая и третья бомбы, будучи взорваны вместе, с высокой вероятностью имели бы в присутствии французской армии смертельный для российского политического режима эффект.
Документально известно, продолжает Лев Усыскин, что Бонапарт рассматривал эти варианты. Однако соответствующих решений так и не принял. Почему?
Видимо, тогда бы ему пришлось иметь дело с то, что мы называем широкими народными массами. Если бы он эти бомбы взорвал, то, ну вот представьте себе, что появляется вдруг такой Пугачев-2 в 1812 году. Дальше Наполеону придется строить как-то отношения с Пугачевым во всей его первозданной самобытности. Для Наполеона, видимо, это было настолько запредельно в культурном плане, что он не решился. Представьте себе, как если бы для боевых действий в соседнем государстве пришлось вступать в союз с марсианами.
Лев Усыскин. Провальное предприятие императора. Сайт Polit.ru. Александр Гостев. Политика онлайн.
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Российском фонде федерального имущества в Москве идет обыск. Как сообщает МВД, обыск проводится в рамках расследования дела о растрате государственных средств. НАТО понимает обеспокоенность России размещением элементов американской системы противоракетной обороны в Европе и готова к диалогу по этому вопросу, заявил генеральный секретарь НАТО Яап де Хоопсхефер. В Назране обстреляна машина группы оперативного реагирования МВД России. Один офицер ранен. В Веденском районе Чечни при взрыве бомбы ранен военнослужащий-контрактник. Жертвами терактов в Ираке сегодня стали не менее 40 человек. Среди погибших много полицейских. Нападения были совершены смертниками. Пхеньян подтвердил получение 25 миллионов долларов, которые США в течение почти 2 лет блокировали на счетах в банке Макао. Апелляционная палата Кишинева отказалась освободить из-под стражи бывшего министра обороны Молдавии Валерия Пассата. В Стамбуле открылся саммит организации Черноморского экономического сотрудничества. В Камбодже потерпел катастрофу самолет Ан-24, выполнявший чартерный рейс. По предварительным данным, погибли 22 человека. Среди пассажиров граждане Южной Кореи, Чехии, Камбоджи, один гражданин России.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Курсы основных валют, другие новости экономики в экономической панораме, которую, как всегда, представит наш обозреватель Иван Трифилов.
Взнос России после вступления во Всемирную торговую организацию может составить примерно несколько миллионов долларов в год, сообщил представитель Министерства экономического развития и торговли Максим Медведков, уточнив, что его величина будет рассчитана в зависимости от участия страны в ВТО и ее доли в мировой торговой системе. Он также напомнил, что сейчас Россия уже платит взносы в ВТО от 18 до 20 тысяч долларов на обслуживание работы организации и ее секретариата. По прогнозу правительства, Россия может вступить в ВТО до конца 2007 года. Ранее об этом, в частности, говорил министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Мы будем вести переговоры ровно столько, сколько потребуется. Вопрос сроков не является для нас критическим, но тем не менее мы считаем, что мы в этом году, в соответствии с намеченными графиками, переговорными графиками с нашими партнерами, мы можем завершить весь переговорный цикл и в конце этого года, либо в самом крайнем случае в начале следующего года, стать полноправными участниками ВТО.
В свою очередь, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предлагает властям страны не торопиться со вступлением во Всемирную торговую организацию.
Мы уже побили рекорд Китая, который 13 лет вступал в ВТО, мы уже на 14-й год пошли, скоро будем абсолютными рекордсменами по длительности переговоров. Я бы считал так, что России пора прекратить проситься в ВТО и ждать, когда нас начнут туда уговаривать вступить.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа 2007 года может составить от 223 до 224 долларов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Действующая ставка экспортной пошлины на нефть составляет $200.60 за тонну. Она была установлена с 1 июня. Размер пошлины на экспорт нефти пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В мае-июне средняя цена российской нефти Urals, по прогнозу Министерства финансов, составит примерно $66 за баррель или более $480 за тонну. Более половины российского рынка алкоголя приходится на нелегальную продукцию, в связи с чем бюджет страны теряет от 45 до 55 миллиардов рублей в год, говорится в материалах Счетной палаты. Как показали результаты исследований, объемы легально продаваемой водки и ликероводочных изделий на протяжении последних 3 лет не превышают 137 миллионов декалитров в год, а по итогам 2006 года они составили чуть менее 117 миллионов декалитров, примерно на 22% ниже, чем годом ранее. Вместе с тем, среднегодовой объем реализации алкоголя через розничную сеть в России в 2006 году составил более 212 миллионов декалитров. Российские производители сельхозпродукции с 1 января 2008 года начнут получать льготные 10-летние кредиты на приобретение техники и оборудования. Как заявил руководитель Министерства сельского хозяйства Алексей Гордеев, их будут выдавать все заинтересованные банки страны, включая государственный Россельхозбанк. Он также сказал, что задача федерального правительства – компенсировать 2/3% ставки по таким кредитам. Эти правила, по словам председателя правления Россельхозбанка Юрия Трушина, будут распространяться на корпоративных клиентов банков, в то время как для индивидуальных предпринимателей отрасли размер компенсаций будет еще более значительным.
По юридическим лицам 2/3 возмещается федеральным бюджетом, а по физическим лицам, то есть по личным подсобным хозяйствам, крестьянским фермерам, 95%. И тогда эффективная ставка, ставку, которую платит сам заемщик, примерно колеблется от 0,5% до 2,5%.
Вместе с тем, по мнению первого вице-премьера Дмитрия Медведева, основной проблемой, препятствующей увеличению объемов кредитования российских сельхозпроизводителей, остается неразвитость банковской сети страны.
В первую очередь речь идет об увеличении численности банковских отделений. Но действительно, когда люди за получением кредита должны проехать сотни километров, то есть уже никакого кредита не надо, в общем, очевидно, что крестьяне, да и вообще большинство наших граждан, люди, которые не разбираются в тонкостях этой работы, но и надо пойти просто им навстречу с тем, чтобы они могли без излишней бюрократической волокиты и не копаясь в огромном количестве бумажек, все-таки получать эти кредиты.
Европейский банк реконструкции и развития намерен в будущем ежегодно инвестировать в экономику Украины до 1 миллиарда евро, заявил член Совета директоров банка Теренс Браун. Основными приоритетными отраслями для инвестирования останутся энергетика, транспорт, а также муниципальная инфраструктура. По словам представителя банка, экономика Украины, несмотря на политическую нестабильность, показывает сегодня хорошие темпы роста. Строительство крупнейшей в мире ветряной энергетической установки началось в городе Морбах, расположенном на юге Германии. Сообщается, что на башне высотой 160 метров будут смонтированы три лопасти длиной 50 метров каждая. Мощность ветряной электростанции, которая станет 14-й в этом районе, составит до 6 миллионов киловатт-часов в год. В целом в Германии доля альтернативной энергетики в энергетическом балансе по планам должна увеличиться с 5,3% в 2006 году до 12,5% в 2010 году и по меньшей мере до 20% в 2020. Курс доллара на сегодня 25 рублей 93 копейки, на завтра 25.90. Евро сегодня стоит 34 рубля 79 копеек. Курс на вторник 34.85. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Это была панорама новостей экономики для программы «Время свободы». Ее подготовил обозреватель Иван Трифилов. В Москве 16 часов 53 минуты. Первый информационный час программы «Время свободы» завершит, как всегда, наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии. В восточных землях этой страны, на территории бывшей ГДР, острая нехватка молодых женщин. Такой вывод содержится в исследовании под заголовком «Слишком много мужчин», проведенном Берлинским институтом населения и развития. Восточные немки устремились в западную часть Германии и за пределы страны в поисках работы и лучшей жизни. По мнению социологов института, нехватка молодых женщин создает серьезные социальные проблемы в Восточной Германии. Одинокие молодые немцы, часто безработные, легко попадают под влияние правоэкстремистских партий, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Городок Позеваль, земля Мекленбург, Верхняя Померания, территория бывшей ГДР. Сегодня, пожалуй, это один из самых бедных уголков Германии. Уровень безработицы в Позевальке выше 20%. Недалеко от центрального железнодорожного вокзала – кафе, некогда популярное место встречи и знакомств жителей Позевалька. Сейчас сюда заходят главным образом пенсионеры. Молодежь города в массовом порядке уезжает на запад Германии. Особенно женщины. Посетители кафе уныло рассказывают.
Это совершенно понятно. Что здесь делать?
Здесь больше нечего делать. Здесь нет работы. Надо уезжать в Баварию, в Гамбург, в Бремен, то есть в Западную Германию.
Рядом с кафе автобусная станция. Водитель одного из автобусов сетует на нехватку пассажиров.
Автобусы в нашем городе ездят пустыми. Нет людей.
Особенно много женщин в последнее время уехало.
Моя следующая собеседница Франциска Майер. Ей 27 лет, инженер по образованию, закончила университет, но работу по специальности во всей федеральной земле Мекленбург-Верхняя Померания найти не может. Чтобы как-то выжить, разводит пиццу по домам.
Я развожу пиццу уже 2 месяца. Надо как-то зарабатывать. Но это не та работа, о которой я мечтала всю жизнь. Я хочу уехать отсюда, потому что не нахожу в родном городе подходящей работы. Хочу уехать в Западную Германию, рассылаю резюме. Я жду, когда мне предложат работу по специальности на западе страны.
Желание уехать из Пазевалька есть не только у выпускниц университета Франциски Майер, но и у учениц одной из средних школ города. Говорят три подруги, старшеклассницы Марта, Мария и Анна. В следующем году они сдают экзамены на аттестат зрелости и сразу после этого намерены покинуть Пазевальк.
Могу определенно сказать, что я отсюда уеду.
Конечно, здесь у меня семья, и я бы никогда не стала думать об отъезде, если бы здесь не было все так плохо. Я без раздумий отсюда уеду.
В западных землях Германии, особенно в юго-западных, Баварии и Баден-Вюртемберге, шансов получить образование и найти хорошую работу куда больше, чем здесь, в Мекленбурге, Верхней Померании.
После падения Берлинской стены из восточных земель Германии уехали 1,5 миллиона человек, то есть около 10% населения бывшей Германской Демократической Республики. В основном молодые люди в возрасте до 35 лет с высшим образованием. Социологи Берлинского института населения и развития утверждают, что молодые женщины уезжают в западные земли Германии за границу куда чаще, чем мужчины, и возвращаются обратно значительно реже. Нехватка женщин в восточных землях провоцирует острые социальные проблемы. На территории бывшей ГДР все большей популярностью пользуются правоэкстремистские политические партии. Многие безработные молодые мужчины, которые к тому же находятся в состоянии депрессии из-за сексуального голода, охотно вступают в ряды экстремистов. Об исходе молодых женщин из восточной Германии – рассказывает обозреватель общественного немецкого телеканала МДР Александра Герлах.
На востоке Германии в возрастной группе от 25 до 30 лет на 100 мужчин приходится 85 женщин. В федеральных землях Бранденбург, Мекленбург, Верхняя Померания и Саксония есть села, где у юношей вообще нет никаких шансов найти себе жену подходящего возраста. В этом плане ситуация в некоторых городах восточной Германии еще хуже, чем в северных областях Швеции или Финляндии, где также ощущается острая нехватка женщин. Что означает для немецкого общества массовый исход молодых женщин из Восточной Германии? Каким образом это может повлиять на политический процесс в стране? И каким образом можно изменить сложившуюся ситуацию? Из-за массового оттока женщин общественно-политическая ситуация в восточных землях становится все более взрывоопасной. Обозленных, сексуально изголодавшихся молодых мужчин все чаще можно увидеть на неонацистских митингах.
Говорил обозреватель общественного немецкого телеканала МДР Александра Герлах. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Рубрика «Истории Запада и Востока» завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – чем выпускники школ 2007 года отличаются от тех, кто получил аттестат зрелости 10-20-30 лет назад. Подробный разговор на эту тему сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Глава израильского правительства сказал членам кабинета, что не стоит ожидать какого-либо прорыва на переговорах.
Отсутствие на саммите премьер-министра Армении. Турецкие СМИ связывают с напряженными отношениями между странами.
Подзащитный Али Хасан Аль-Маджид приговаривается к смертной казни через повешение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.